Глава 16. То шахматы, то карты. За едой все были хмуры и сосредоточены. Лёля и Антон, которые, не сговариваясь, сели за противоположные края стола, упорно смотрели в тарелки. Маша и Севка, наоборот, после разговора с Васькой стали сжаться друг к другу, но и они больше молчали. Люба переводила сострадательный взгляд с одного на другого и тихонько вздыхала. Один Мишка поначалу пытался всех тормошить и расспрашивать: «Ну как там?» Но поскольку везде получал ответ «нормально», то вскоре он поддался полному унынию. Только в самом конце трапезы, за чаем, Лёля вдруг спросила Севку: «А правда, что из белого света можно получить любую краску?»
«Ага»,
— рассеянно ответил Севка. «А я слышал», — сердито сказал Антон, — «что наоборот, из черного. Это от модели зависит». Севка по-прежнему думал о чем-то своем. «В субтрактивный — так, в аддитивный — эдак». Мишка, который обрадовался сейчас даже такой странной теме разговора, принялся тормошить Севку. «Да объясни это по-человечески. Черный — это одно, а белый — совсем другое. Так из чего можно все краски получить? Из черного или из белого?» Севка понял, что доразмышлять до конца ему не дадут. Пошевелил носом, приходя в себя, и постарался объяснить по-человечески. «Понимаете, цвет можно по-разному описывать. Например, на экране телевизора или на мониторе оттенки складываются. Если сложить все цвета максимальной яркости, получится белый. То есть получается, что из белого можно получить любой оттенок». Лёля не выдержала и бросила торжествующий взгляд на Антоху. Но Севка еще не закончил. «А потом, допустим, в типографии картину печатают, там все наоборот. Когда смешиваются все краски, получается черный. То есть черный — сумма всех оттенков». «А как правильно?» — заинтересовалась Маша. «Что значит «правильно»?» — удивился Севка. «Это от ситуации зависит. Я же говорю, на мониторе одно, на бумаге другое». Теперь Лёля и Антоха смотрели друг на друга в упор. Люба тревожно ерзала на стуле, не понимая, куда бросаться, кого спасать. Мишка старательно вертел головой, стараясь уловить, что такого интересного в способе описания цвета. А Маша вдруг спросила: «А если черный смешать с белым, серый получится?» Севка кивнул и уже собирался снова нырнуть в задумчивость, как всю школу сотряс удар. Стаканы на столе разом подпрыгнули, а следом за ними подскочили все присутствующие. Несколько секунд прошло в напряженном ожидании, а потом Маша спросила: «Это что, Второй удар оказался даже сильнее первого. Некоторые стаканы не только подскочили, но и разбились, разбрызгивая душистый чай. «Это в спортзале», — определил направление Антоха. Он бросился к выходу без команды «за мной», но остальные все равно побежали следом. По дороге в спортзал удары раздавались еще несколько раз, и интервалы между ними становились все меньше. В зал друзья влетели на полном ходу, и едва успели затормозить. Происходящее больше всего напоминало начало какой-то диковинной шахматной партии. Слева располагались черные фигуры, справа — белые. Стояли и те, и другие в строгом, но совершенно абсурдном порядке, как будто два сумасшедших шахматиста сначала настрогали фантастических фигур, а потом расположили их по своему безумному разумению. Женщины вперемешку с мужчинами, крылатые с ползучими, мощные с хилыми. Впрочем, в центре боевого построения стояли, как положено, король и ферзь. В роли королей, понятно, выступали Перун и Палеандра, а вот фигуры рядом с ними выглядели экзотически. У белых ферзем выступал грудастый единорог, у черных — длинный, свитый кольцами змей. Оба мощных зверя, несмотря на всю непохожесть, жутковато смахивали друг на друга мордами. И у единорога, и у змея глаза были налиты кровью. Через мгновение, после появления в зале Антона и его команды, Перун издал длинный протяжный то ли вой, то ли крик. Его воинство дружно подняло кто ногу, кто лапу. «Рун!» — резко оборвал свой клич Перун. Белые оглушительно топнули. С потолка посыпалась штукатурка. У Мишки, который с изумлением приоткрыл рот, лязгнули зубы. Черная предводительница недолго раздумывала над симметричным ответом. Она взвизгнула на высокой ноте. Черные подняли нижние конечности и гаркнула: «Ра!» Топот черных произвел то же действие, что и шаг на месте белых, с той разницей, что на сей раз Мишка держал рот закрытым и обошлось без зубовного лязга. «А почему они не атакуют друг друга?» — шепотом спросила Маша. «Силы разные!» — прошептал ей Зальный из-за шведской стенки. Тут надо, чтобы соперник первым в атаку пошел». Антон слишком резко развернулся в сторону Зального. Оба воинства сразу повернули головы к незваным гостям, но в один глаз все-таки продолжали следить за противником.
«Ха!»
— радостно завопили черные. Обиженно загудели белые.
«Спокойно!» — прогрохотал голос Перуна. «Лёля, девочка моя, покажись!»
Повисла напряженная тишина. Лёля, не понимая, зачем она это делает, вышла из-за спины Антона. Теперь радостный клич раздался с белой стороны, а черные ответили разочарованным мычанием. Антон и Лёля, почувствовав на себе десятки взглядов, развернулись друг к другу и теперь стояли как будто на дуэли.
«Это же девчонка!»
— насмешливо крикнула черная предводительница.
«Смелее, ты же Волков!»
«Он черный!» — рявкнул Перун. «Он против белого света!»
Лёля смотрела на Антоху, и ее теперь светло-синие, почти прозрачные глаза были полны чем-то непонятным, но грозным. Антон сжал кулаки. И вдруг на реальность наложился сон, который снился ему уже столько дней. Он снова стоял возле свежевыструганного столба, но теперь вокруг толпились сотни черных теней и белых призраков. Все они что-то кричали, шипели, квакали и шамкали, но Антон смотрел не на них. Он смотрел на того, кто стоял по другую сторону столба. Это была Лёля. Волк у ноги глухо зарычал. Еще секунда, и он прыгнул бы. Но Антон успел схватить его за вздыбившуюся шерсть на загривке.
«Я не буду на тебя нападать», — сказал он, не разжимая губ.
«Спасибо», — также молча ответила Лёля. «Иначе мне пришлось бы воевать с тобой, а я не хочу».
«Давай, бей!» — кричали и в реальности, и в видении. «Что ты стоишь? Атакуй!»
Волк резко рванулся. Антону пришлось изо всех сил сжать руку, чтобы не выпустить его. Может быть, он и выпустил бы, но вдруг все вокруг заволокло туманом. Волк озадаченно остановился, поднял морду, принюхиваясь. Антоха заморгал, приходя в себя. Теперь осталась только реальность. И в реальности между Лёлей и ним стояла Люба. Она очень спокойно и доброжелательно смотрела куда-то между Антоном и Лёлей. Но было ясно, если они решат воевать между собой, сначала придется сразиться с Любой. И схватка не будет легкой. Антоха осторожно шагнул назад. Почти одновременно то же самое сделала Лёля. Черные и белые войска заревели от разочарования.
«Трус!» — прорывался из общего воя голос Поляндры. «Предательница!» — скрежетал зубами Перун.
Севка, Маша и Мишка выскочили в коридор. Антон и Лёля продолжали пятиться. Люба пятилась тоже, стараясь прикрыть их сразу и от белых, и от черных. Трудно сказать, кто сорвался с места первым. Может быть, единорог, который метил в грудь Антохи. Может быть, змей, который пытался обвиться вокруг шеи Лёли. А скорее всего, они пришли в движение в один момент, потому что столкнулись на полпути и схватились друг с другом. А следом за ними в бой вступили и обе армии. Последним, что успели увидеть гимназисты, прежде чем броситься прочь от спортзала, стал клубок из черных и белых бойцов, которые калашматили друг друга. По перекошенным злобой лицам и мордам невозможно было определить, кто тут белый, кто тут черный. Гимназисты забились в каморку к кладовому и сидели там, пережидая, пока звуки битвы затихнут. Антон и Лёля так и не могли пересилить себя и поднять друг на друга глаза. Они так и сидели бы вечно в разных углах каморки, если б не Севка, который, расчертив лист бумаги схемой, поднял всех к ней разбираться. Севка пририсовал на одном краю карты белый круг и подписал «Лёля», а на другой — черный и подписал «Антон». «На сегодняшний день картина следующая», — сказал Севка. «Антон за черных, Лёля за белых, мы с Машкой серые». «А что это значит?» — спросил Мишка. Севка смутился, но ему на помощь пришла Маша. «Васька нам объяснил, что мы за истину, а не за цвет. А еще мы вообще не отсюда. Мои предки пришли в эту землю с востока, а Севкины — с запада».
«Мы все с запада», — пожал плечами Мишка. «С третьего».
«Она не микрорайон, Запад 3 имеет в виду», — вздохнул Севка. «А западные страны. Мой прапрадед из Дании в Вильно когда-то приехал.
Ладно, не суть. Главное, что в нас с Машкой черного и белого поровну. Мы на расклад никак не повлияем».
Севка добавил в верхней части кружки Севка и Маша и принялся их заштриховывать.
«А мы с Любкой?» — заинтересовался Мишка. «Мы откуда приехали?»
«Вы тут всегда были, если верить коту», — ответила Маша.
«И цвета у вас нет».
«Ох!» — проворчал Мишка. «Не надо этому коту верить».
Севка, не обращая внимания на его бурчание, нарисовал два круга внизу схемы, подписал их Люба и Миша, после чего нарисовал в каждом по знаку вопроса.
«И что?»
— спросил Мишка.
«И ничего», — сказал Севка.
«Пад! Силы в равновесии».
«Это плохо?» — спросила Лёля.
«Видимо, это никак», — сказал Севка. «Если у них тут война, то никто никого не победит, если только мы не примем чью-то сторону».
«А обязательно нужно, чтобы кто-то победил?» — спросила Люба.
«Возможно, это наш единственный шанс отсюда выбраться», — сказал Севка.
На Антона и Лёлю было жалко смотреть.
«А может быть, руны нам помогут?» — робко спросила Маша. «Если уж они у нас есть, они же должны что-то значить».
«Да, кстати», — тихо сказал Антон, вытаскивая из кармана свой брелок руну.
«Мне, Кащ, мне Палеандра отдала. Севка, посмотри, что она обозначает».
Севка полез в книжечку, утащенную из библиотеки.
«Это руна воин», — сообщил он.
Маша заглянула ему через плечо и захихикала.
«А, по-моему, это типичный Гарри Поттер. Давай ее тебе на лоб налепим».
Антон непроизвольно потер лоб. Севка зачитал из книги.
«И еще это руна победы, ибо воин духа обретает силу, лишь победив самого себя, лишь сумев разбить оковы сознания, лишь принеся в жертву себя внешнего ради высвобождения себя внутреннего».
«Интересно», — снова хихикнула Маша.
«Джоан Роллинг про это знала?»
«Да знала, наверняка знала», — сказал Севка. «Руны же очень похожи, наши и скандинавские, да и кельтские. У них, скорее всего, тоже что-то похожее есть».
«Прикольно, Антох, а может, ты теперь на метле можешь летать?» — оживился Мишка.
«О, давай пару заклинаний проверим, а? Я помню».
«Мишка, не смешно», — тихо сказала Лёля.
«Ну, как хотите», — сник Мишка.
«То есть получается, — задумчиво сказал Антон, — что нарушить равновесие можем только мы с Лёлей».
«Почему ты не сказал, что Палеандра дала тебе руну?» — спросила Лёля.
«А кому это было интересно?» — зло спросил Антон. — Ты же торчала у своего Перуна.
— Он не мой, — воскликнула Лёля.
— А чей вы белая кость?
Антон отвернулся.
— Послушайте, — вдруг заговорила Люба, — вы должны договориться. Белые, черные, нам все равно.
— Ну почему же, — перебил Севка, — уж лучше белые, они как-то посимпатичнее.
— Интересно, чем? — проворчал Мишка. — Дрались они одинаково злобно.
— Логически рассуждая, — заявила Маша и заслужила одобрительный взгляд Севки. «Белый свет символизирует солнце, то есть жизнь, а черный — ночь, то есть смерть».
«Ага», — насмешливо перебил ее Антоха, — «был я в Египте, так там солнце не жизнь символизирует, а полный кирдык всему живому».
Но его никто не поддержал. Наоборот, Мишка потянулся с блаженной улыбкой.
«Эх, а я бы сейчас на солнышко с удовольствием глянул».
«Значит...» Чуть дрогнувшим голосом закончила Маша. «Белые должны победить черных».
Заметив тяжелый взгляд Антона, она добавила извиняющимся голосом. «Это просто логика». Все молчали, глядя на Антоху. «Дайте мне подумать», — проговорил он, не разжимая зубов. Севка и Маша чуть ли не с облегчением отвернулись. Мишка пожал плечами и для верности ушел в дальний угол кладовой. Люба приобняла Лёлю и тоже отвела ее в сторону, бормоча что-то успокаивающее на ухо. Антон начал думать. Принимать решение ужасно не хотелось, и поэтому в голову лезли всякие посторонние мысли. Например, отчего-то вспомнилось, что Палеандра звала его во время битвы не по имени, а по фамилии. Да еще и странно так, как будто с придыханием. Кто-то еще недавно так же его называл. Не Волков, а... «А Волкхов...» «Волкхов...» — в задумчивости повторил Антоха.
«Волхвы не боятся могучих владык», — неожиданно отчеканила Маша. «И княжеский дар им не нужен».
«Чего?» — удивился Антоха.
«Правдив и свободен их вещий язык», — продолжала Маша. «И с волей небесную дружен».
Теперь уже все с недоумением уставились на нее.
— Это Пушкин, — пояснила Маша. — Песня о вещем Олеге.
— При чем тут Пушкин? — не понял Антон.
— Ну, ты сказал Волхв. Я сразу и вспомнила.
«Я не волхв сказал, а...» Антоха так и замер с открытым ртом. «Тебя так вожак стаи называл», — медленно произнесла Лёля. «Ты что, волхв?»
«Я?» — удивился Антон. «Да с чего бы?» — и задумался.
«А кто такие волхвы?» — спросил он через минуту.
«Они не боятся могучих владык», — повторила Маша.
Антон поморщился. «Это мы уже слышали. А еще что-нибудь знаешь?»
Маша спряталась за Севку. «Волхвы на Рождество младенцу Христу дары принесли», — вспомнил Севка.
«А я тут при чем?» — удивился Антон.
«Ни при чем, видимо», — сказал Севка. «Знаете что? Там уже тихо, наверху. Пошли-ка в библиотеку, пока битва стихла».
«Идите, идите», — проскрипел из угла кладовой. «И я целее буду».
«А что, для тебя есть опасность?» — испугалась Маша.
«Пока не вмешиваюсь, нет», — вздохнул кладовой. «Но я же мешаюсь, я себя знаю. Так что идите от греха. Идите, идите», — продолжил он, видя замешательство гостей. «В коридорах чисто, все сидят по домам, раны зализывают. Так что пару часов ничего не бойтесь».
В библиотеке было тихо, уютно и очень спокойно. «Давайте здесь спать останемся», — сказала Маша, «а то в спортзал возвращаться неохота».
Антон кивнул. Ему тоже было неохота возвращаться в зал. Ему вообще передвигаться было неохота. Сесть бы и тихо сидеть где-нибудь в уголочке.
«Севка, ты найдешь книжку про волхвов?» — спросил он.
«Ага», — радостно ответил Севка и исчез в проходе между шкафами.
«Я тоже поищу», — в тон Севки воскликнула Маша и скрылась в другом проходе. Остальные не разделяли энтузиазма серой парочки и терпеливо ждали, чем закончится изыскание. Антон, чтобы не смотреть ни на кого, уселся за стол библиотекарши и уронил голову на руки.
«О!» — воскликнула Маша через несколько минут. «Как интересно!»
«Что?»
— спросил Антон, не поднимая головы. Машка вернулась с очередной энциклопедией и грохнула ее на стол.
«Оказывается, была такая богиня, Лёля. Богиня весны, любви и красоты».
«Я просил про волхвов найти», — перебил Машу Антон.
«Да-да-да, я понимаю», — зачастила Маша. «Но тут так интересно. Оказывается, она дочь матери богов. И тут такие красивые обряды. Ее роль всегда исполняла самая красивая девушка».
«Достаточно», — рявкнул Антон.
Почему-то было невыносимо слушать, как расхваливают Лёлю.
«А руна Лёля, — продолжала Маша, — связана с водой, то есть в ней силы воды».
«Да», — встрепенулась Лёля, — «я помню, тогда, в подземелье, меня как будто свежей водой напоили».
«Послушай», — сказала Маша, замирая от восторга, — «а вдруг ты на самом деле Лёля? Не зря же тебе руна открылась».
«Маш, ну что ты придумываешь?» — отмахнулась Лёля.
«Я не придумываю», — стала настаивать Маша, идя за Лёлей по комнате. «Послушай, все же логично. Даже если ты не богиня, то какой ты ее далекий потомок».
«Конечно, богиня», — съязвил Антон. «Но неужели еще кто-то в этом сомневается? Белая кость, все дела. Перун ее к себе в гости зовет. Не то, что мы все».
Лёля отвернулась к стенке и изо всех сил старалась не заплакать.
«Антон, ты чего?» — удивилась Маша. «Зачем ты на нее нападаешь? Что она тебе сделала?»
«Ничего», — бросил Антон. «В том-то и дело, что ничего. Она богиня. Давайте теперь все будем вокруг нее скакать. Куда уж нам, волхвам каким-то занюханным, с ней тягаться?»
«Антон, ты не прав», — вступила в разговор Люба.
«Да, я не прав. Я всегда не прав. Я во всем не прав. Я все время все порчу. Я черный, и мое место в подвале с Кощеем».
«А еще ты Гарри Поттер», — хихикнул Мишка.
Скандал, который чуть было не вспыхнул, пресек Севка. Он тащил запыленный том с таким видом, что сразу стало ясно. Нашел. Даже Антон и Лёля сразу забыли обиды.
«Волхвы, — прочитал гордый Севка, — это особый класс людей, пользовавшийся большим влиянием в древности. Это были мудрецы или так называемые маги, мудрость и сила которых заключалась в знании ими тайн, недоступных обыкновенным людям».
«А почему я, волхв, черный? — спросил Антон. — А не серый, как вы, мудрецы?» Севка не обиделся, его слишком распирала гордость за найденный ответ на трудный вопрос.
«Да потому что! Читай!»
Севка сунул Антохе под нос раскрытую книгу. Горячее желание помочь товарищу сыграло с Севкой злую шутку. Он едва не заехал Антону по носу. Пришлось отбирать у гордого исследователя книгу, это оказался мифологический словарь, и читать. Причем речь шла не совсем о волхве, а о каком-то волхе.
«Волх?»
прочитал Антон торопливо. «Мифологизированный персонаж русских былин, обладатель чудодейственных оборотнических свойств». Дальше шла запутанная история о некоем волхе Всеславьевиче, которого иногда называли для разнообразия Вольгой. Этот ВВ оказался ловким малым, рожденным от змея. Когда Антон дочитал до этого места, Мишка не удержался и прошептал: «Гарри, ты понимаешь язык змей?» Антон решил не тратить на шутника время и дальше читал уже про себя. В общем, ему этот волх даже понравился. Настоящий вожак. С 12 лет уже дружиной командовал, на Индию в поход хаживал и превращаться умел не только в волка, но и в сокола, а также в какого-то тура золотые рога. «В быка, что ли?» — удивился Антон. Дальше словарь рассказывал о всяких подвигах волха, тоже в целом богатырских. Правда, в конце волх зачем-то объявил себя равным Перуну и, как написали в книге, противопоставил себя ему. Кончилось это плохо. Некие таинственные речные бесы утопили волха в реке. Антон захлопнул книгу и мрачно протянул ее сияющему Севке. «И чему ты так рад? Так ведь разобрались же!» Вот тут Севка обиделся. «В чем?» Машка принялась рвать словарь из его рук. «Сейчас расскажу», — не сдавался тот. Антон, которому меньше всего хотелось принимать участие в обсуждениях давних терок своего однофамильца с Перуном, развернулся и вышел из библиотеки. В коридоре стояла неустойчивая тишина. Если не прислушиваться, вроде просто тихо. Но когда Антон включил волчий слух, тишина наполнилась шорохами и скрипами. В конце коридора кабинетный чинил колченогий стул. Чуть дальше чьи-то мягкие лапы осторожно несли своего обладателя по проторенному маршруту. «Наверное, дозорный», — подумал Антоха. «Ночной дозор». И усмехнулся. «Куда же мне пойти?» — подумал Антон. А ноги сами несли его вниз, в подвал. На этот раз он встретил Поляндру, раскладывающую пасьянс на старых, отправленных на свалку школьных столах. «Привет», — сказал он. «Привет». Не поднимая головы, ответила Поляндра. Антон немного потоптался на пороге, а потом пошел и уселся на свободный угол стола. Поляндра молча раскладывала карты. Антон пытался сформулировать кучу вопросов, которые у него накопились. Формулировки ускользали, потому что рядом с этой красивой молодой женщиной совершенно не думалось о том, что она имеет отношение к темным силам. «Я Волхв?» — наконец спросил Антон. Поляндра бросила на него быстрый взгляд и неопределенно пожала плечами. «А ты этого хочешь?» — спросила она. «А меня кто-то спрашивает?» — съязвил Антон. «Я спрашиваю», — спокойно ответила Поляндра. «Ты, кстати, в карты играешь?» «В дурака?» — Поляндра поморщилась. «Сами делаете из себя дураков, а потом еще и обижаетесь», — сказала она в сторону. «Давай в 21, хоть интуицию развивает». Поляндра смешала карты и начала медленно и красиво тасовать их. «Ты хочешь быть волхвом?» — спросила она. «Откуда я знаю?» — буркнул Антон. «Я же понятия не имею, что надо делать. А почему тогда недоволен?» Антон уставился в стол, а Поляндра стала медленно сдавать карты. «Глаза отводишь», — сказала она. «Нехороший признак». Антоха открыл свои карты, увидел семерку пик и пятерку треф. «Еще». — сказал он. Поляндра с милой улыбкой протянула ему карту. Антон открыл бубновую десятку. «0-1», — спокойно сказала соперница. «Теперь сдавай ты, чтоб интереснее было». Антон взял в руки карты и начал их перемешивать. «Если ты отводишь глаза, значит, что-то против меня имеешь. Да?» «Нет», — быстро сказал Антон, разглядывая карты. Потом поднял такие глаза и уткнулся в пронзительный взгляд Поляндры. «Я не хочу быть черным», — сказал он, уткнулся взглядом в колоду и начал сдавать. «Черное, белое», — Поляндра закурила и посмотрела в карты. «Еще». Антон протянул ей еще, и она кинула на стол десятку червей, семерку пик и бубнового короля. 21, — сказала она. 0-2. Я сдаю». Поляндра собрала карты. «Начитались всяких модных книжек и думаете, все так просто. Один черный, другой белый, два веселых гуся». «Я не думаю, что просто», — сказал Антон. «Я просто не понимаю, почему». «Навешали ярлыков, а теперь сами страдаете», — продолжила Поляндра. «Да объясни ты толком», — не выдержал Антон. «А что объяснять?»
Устало, сказала она, выпуская дым. «Невозможно дружить со всеми. Кто-то кого-то любит, кто-то кого-то не любит. А уж если еще и борьба за власть...»
«Ты что-то с Перуном не поделила?» — спросил Антон.
«Я с ним много чего не поделила», — сказала Поляндра. «А еще у него болезненное самолюбие, которое, если прищемить...»
Поляндра хищно оскалилась и кинула Антону карты.
«Но почему он белый, а ты наоборот?» — спросил Антон. «Еще одну карту».
«Мне не идет белый цвет», — отрезала Поляндра и откинула за спину черную косу.
«Но ты не похожа на злодейку», — сказал Антон.
Поляндра расхохоталась.
«Ха-ха-ха-ха! Антон, послушай, не надо относиться к этому так серьезно. Ты же знаешь, где вы».
«Где?» — перебил ее Антон.
«В сказке», — усмехнулась Поляндра. «Тут же все условно. Да и вообще мы боги. Мы вершим судьбы мира».
Поляндра хмыкнула.
«Кстати, у тебя уже перебор», — сказала она. «Но свою судьбу мы вершить не можем».
«То есть ты обречена быть Кощеем?» — спросил Антон.
«Ха, ну уж прям обречена!» — засмеялась Поляндра. «А кто сказал, что это плохо? Мне все нравится. Должен же кто-то противостоять этому напыщенному, самовлюбленному, наглому.
А договориться нельзя?»
«Не, договориться нельзя. Смысл жизни будет потерян».
Антон раздал карты. На этот раз Поляндра набрала 21 сразу, двумя первыми картами.
«Скучно с тобой играть», — сказала она, кинув на стол туза и десятку. «Во-первых, у тебя абсолютно неразвитая интуиция. А во-вторых», — набычился Антон, — «а во-вторых, у меня крапленая колода».
Поляндра расхохоталась. Антон вспыхнул и поднялся со стула. «Я пойду», — сказал он.
«Иди»,
— спокойно сказала Поляндра. Антон дошел до двери, но на пороге все-таки развернулся.
«Я столько хотел спросить!»
«Иди!» — спокойно и властно повторила Поляндра.
Антон понял, что его настойчиво выпроваживают за дверь. Стало обидно. Очень.
На этот раз он развернулся и ушел, не оглядываясь.
«Вот же ж Кощей!» — прошипел большой черный змей, выползая из-за стола. «Взяла и обидела волха!»
«Дурак ты!» — тихо сказала Поляндра. «Если б я была настоящим Кощеем, я б не обижала».
«Я б обаяла, так что он обо всех своих друзьях и думать забыл. Я б его не отпустила». «Думаешь, смогла бы?»
«А то!» — усмехнулась Поляндра.
«Тогда почему?»
«Потому что эта девчонка крепко его зацепила. А ты же знаешь, я не люблю проигрывать. А если честно, мне кажется, эти детки что-нибудь придумают».
«Интуиция? Или опять что-то крапленое?»
«Я всегда играю честно», — грустно сказала Кощей. «Но всем так охота верить, что их обманывают».